Глава 12. Сидя за столом в своем кабинете, я кинул взгляд на карту, где только что сделал последние пометки. Хотя прошло всего 4 дня после того, как орданцы вторглись к нам по суше, мы успели немного подготовиться. Осталось лишь уточнить последние детали, поэтому я позвонил в колокольчик, чтобы позвать своего нового дворецкого Альфреда. Альфред сам вышел на меня на днях, ища себе работу. До этого он служил в доме у одного богатого торговца, который вместе со своей семьей временно свалил в более безопасные края, как только начались атаки. Дворецкий оставался следить за домом, но теперь ему больше нечего там делать, так как имение торговца почти полностью разрушили горгульи. Я с радостью взял Альфреда к себе, чтобы он следил за работой слуг по хозяйству, и мне самому не приходилось отвлекаться. За время, что он здесь, я успел заметить, дворецкий очень ответственно подходит к своим обязанностям. С его появлением каждый уголок замка блестит, и никто из слуг не слоняется без дела. Едва подумал об этом, как увидел, что он открывает дверь кабинета.
«Звали господин», — произносит он чопорным тоном.
«Ага», — начинаю сворачивать карту. «Что там с артефактами для заморозки продуктов?»
«Да купили несколько десятков. Все чеки лежат в хозяйственной книге», — чеканит он.
«Что успели запасти?»
30 кило рыбы заморозили, 4 туши косуль, 45 кроликов и диких птиц штук 40»,
— без запинки перечисляет Альфред. «Мало. Возьми еще денег на артефакты и найди, где их докупить».
«Сейчас многие завышают цены, но я постараюсь», —
обещает дворецкий, поправляя белые перчатки на руках. «Мясо из леса тоже продолжайте запасать. Кто знает, что может свалиться нам на голову».
«Непременно», —
тут же отзывается он. Я взял свернутую карту, поднимаясь с места, и, направляясь к двери, зову его за собой. «Альфред, что там с кормом для животных?» — спрашиваю на ходу.
«Добавили в хранилище овца и в амбары сена, а еще несколько десятков зерна завезли на рассвете».
Он шагает рядом со мной. «С мертвяками что?»
«Бургомистр послал с ними телеги, и мы разгрузили их на нижних уровнях замка. И, естественно, заморозили, но не всех», —
отчитывается дворецкий. «Ясно. Так что обязательно выторгуй еще артефакты, а то трупы затухнут. И помимо них скупи еще атакующие артефакты».
«Я сегодня же займусь этим».
«Ну давай, действуй», — бросаю ему, подходя к дверям зала. «И самое главное, ты забрал заказ из лавки мастера, о котором я просил?»
«Да, они в конюшне».
Альфред открывает мне дверь. «Молодец!» — похвалил его. Входя в зал, я отпускаю его и взглядом окидываю помещение. Здесь уже все в сборе для совещания, кроме Квазимира. От него как раз будет многое зависеть в исполнении нашего плана. Он главный в моем гвардейском отряде из погонщиков. И Квазик, как мы его все теперь зовем, сам нашел меня. До начала атак на порт Квазимир был военнопленным рабом. Ему пообещали свободу, если он примет участие в отбитии порта у врага. Когда город был освобожден, Квазимира отпустили на волю. Он принялся искать работу, чтобы прокормиться, и услышал в городе от треплющихся погонщиков из гильдии, что я набираю людей в свою гвардию. Так Квазимир и вышел на меня. Единственное, что я узнал о нем, он из дальних краев, где был отличным воином среди своего кочующего в степях племени. За пару дней мне лично довелось увидеть его боевые скиллы. Ему удалось впечатлить меня, так что я назначил его командиром. Сейчас мне надо выяснить, почему он тормозит, когда мы заранее обговорили время для совещания. Поэтому я шагаю к столу и на ходу спрашиваю у Алисии и Савелия. «Где Квазик?»
«Наверное, опять прикалывается над гвардейцами», —
хмыкнул дед.
«Кто его знает?»
«Я тоже его не видела»,
— покачала головой Алисия. Вздохнув, подхожу к столу и сажусь рядом с ними. Мысленно, через Кракена, отдаю команду Рика найти Квазимира и привести сюда. А сам, чтобы не терять время, говорю. «Начнем пока без него». Откинувшись на спинку стула, перевожу взгляд на Савелия. «Дед, ты боевые зелья еще сделал?»
Ну, если учесть, что вы и те еще не потратили, то сделал я достаточно»,
— отпивает он свой вонючий чай из кружки. «Никто не знает наперед, будет ли их достаточно, так что не тормози».
«А чай-то хоть можно допить?»
— усмехается Савелий. «Да, но для начала скажи, что там со специальными болтами? Заменил наконечники колбочками с зельями?»
«Уже как пару часов назад»,
— отвечает дед и тянется за сливочной печенькой. «Это хорошо», — замечаю я вслух.
«Эх»,
— вздыхает Савелий.
«Мне же еще нужно сделать партии зелий к продажам, чтобы к снятию блокады все было готово».
«Так делай их потихоньку. В чем проблема?» — спрашиваю у него.
«В том, что мне нужны дополнительные ингредиенты».
«В смысле?» — я удивился такому повороту. «Ведь еноты каждый день привозят тебе из леса нужные растения».
«Что поделать?»
— разводит он руками.
«Там сложные зелья, и на них уходит много всего».
На этом моменте мы переходим к обсуждению торговли в порту. Приходим к выводу, что енотам и вправду придется в свободное время собирать еще больше трав. Мы не должны упустить удачный момент, ведь снятие блокады может произойти в любой момент. Нам нужно первыми ворваться на рынок с крупными товарами, чтобы приезжие купцы не успели затариться у остальных. Портовый город — дело такое. Стоит только открыть к нему дорогу, как торговая жизнь начинает бить ключом.
«Вот именно, Джон!»
— заключил мысль нашего разговора дед.
«Надо будет успеть все выгодно продать, а также и самим потом закупиться».
Алисия, слушая это с недовольным лицом, только хмыкнула.
«Нашли, блин, время думать о торговле. В Ториане сейчас орданцы повсюду людей режут и мирные поселения жгут».
«Я в курсе. Но к чему ты это говоришь?» — спрашиваю у нее.
«Потому что совсем скоро они подойдут к Майзаиру. Они ведь уже рядом», —
поясняет напарница, жестикулируя руками.
«И это еще лишь отряды налетчиков, зачищающих свой путь. А потом они пустят целое войско мертвяков».
«Не переживай», — говорю ей спокойно. «Стены замка смогут выдержать наплыв зомби».
«Но помимо зомби будут действовать еще и орданские войны. А это уже грозит серьезной осадой».
«Не волнуйся и на этот счет. Артефакты сегодня докупят. И припасов у нас навалом», — успокоил Алисию. Но она так и не перестала нервничать, так что я сказал ей. «Выпей лучше успокаивающего отварчика».
«А лучше моего чая из кроличьих ушей», — вмешался дед.
«Фу!» —
поморщилась она.
«Что угодно, но только не это, Савелий», —
отмахнулась рукой.
«Как хочешь. Но он полезен для кишечника», — подметил дед.
«А при чем здесь кишечник?»
— удивленно посмотрела на него Алисия.
«Ой, Алисия, с твоими придирчивыми вопросами тебе и чай уже не поможет», — хохотнул дед.
Я в этот момент переключился с них, так как дверь приоткрылась, и внутрь, громко смеясь, вошел Квазимир. А его на мушке арбалета держал Рика.
«Джон, этот енот всегда всем угрожает!»
Квазик, улыбаясь, откинул свой длинный хвост волос, стянутый кожаным шнурком, за спину.
«А что ему еще делать, если ты опаздываешь?» — ответил я ему. «Садись быстрее за стол».
Едва я это сказал, как Квазик резко выхватил арбалет у Рика, и енот в шоке посмотрел на него.
«В следующий раз пусть не тычет в меня оружием!»
— заявил он вслух и, вернув арбалет, Пушистику добавил.
«Будь повнимательней, шерстяной!»
Рика обиженно надулся на него, но понял, что сам виноват. Поэтому он нацепил арбалет на плечо и, повесив голову, заковылял ко мне, чтобы я его утешил. Мне пришлось посадить енота на колени и дать ему печеньку, чтобы он не грустил. Квазимир тоже подошел к столу и уселся рядом с нами.
«Квазик, не обижай моего Рика!»
— поглаживая жующего зверька, предупредил я.
«Наоборот, стараясь недочеты в его реакции исправить», — парировал Квазимир. «А он что, злопамятный?»
«Узнаешь потом, когда он нашпигует тебя болтами в твоей же кровати», — усмехнулся я.
«Ладно, буду с ним дружить», — подмечает в шутку он.
«Именно. Кстати, почему ты опоздал?»
— спрашиваю у него.
«Да я разглядывал оборудование Савелия, так как раньше такого не видел. И случайно разбил какую-то стеклянную штуку», — пояснил он.
Дед после его слов подпрыгнул на месте и, махнув кулаком, выкрикнул.
«Чтоб тебя, Квазик!
Если это что-то ценное, то я тебя к устрицам на дно отправлю».
«Хорошо, я ведь люблю устрицы», — подмигнул ему тот.
«Так, хватит», — перебиваю их разборки. «Я знаю, куда отправить Квазика», — перевожу взгляд на него. «Ты поедешь мочить орданцев и собирать с них трофеи».
В зале наступила тишина, и все с удивлением посмотрели на меня, не ожидав такого поворота. Квазик, переварив сказанное, выдал.
«Тогда увидимся на том свете».
«С чего бы это?»
«Потому что я сдохну»,
— воскликнул он. «Так ты не один поедешь, а с моими гвардейцами?» — успокаиваю его.
«С этими инвалидами?» —
хохотнул Квазик.
«Тогда точно сдохну. Они же ничего не умеют, кроме как на лошадях скакать».
«Я в курсе, но от них пока что большего и не требуется».
Говоря это, расправляю на столе карту.
«Так что давай уже перейдем к сути».
Я принимаюсь объяснять, что мои дятлы донесли расположение самых ближних к нам орданских отрядов, каждому из которых насчитывается от 50 до 70 человек. Говоря это, указываю пальцем на сделанные мной отметки на карте. Квазик, глядя на все это, выпучил глаза.
«До 70, ты сказал? Тогда мне точно крышка!»
Но тут вмешалась Алисия.
«Это, скорее всего, просто орданские наемники, а не элитные отряды с магами и некромантами».
«Откуда такая уверенность?» — спрашивает Квазик.
«Орданцы никогда не рискуют своими главными силами без надобности. Подождут, когда наемники расчистят путь», —
поясняет она. После ее слов я сказал Квазику, что участники этих отрядов часто разбредаются небольшими группами, чтобы охватить большую территорию, и мешать проезду тарианцев по дорогам между поселениями. Выслушав меня, Квазик спокойно спросил.
«На какой из этих отрядов надо уничтожить?»
«Все. Ведь они расположены недалеко друг от друга», —
отвечаю ему.
«Это шутка?»
— Квазик, недоумевая, взглянул на меня из-под лобья.
«Шутка природы — это твое лицо, Квазик, а это важное задание», —
отвечаю ему. В этот миг Рика на моих коленях показывает средний пальчик Квазимиру и довольно скалится.
«Ладно, подкол засчитан», —
улыбается Квазик и, протягивая руку к еноту, шутливо щипает его за нос.
«Раз уж словесно за енота я тебя отомстил, то перейдем к самому плану по атаке на орданцев».
Я начинаю рассказывать им, что для енотов сделали специальные седла, которые будут крепиться позади всадников. В одно такое седло помещается сразу два пушистика. И пока гвардейцы будут кружить вокруг орданцев, еноты будут валить их из арбалетов. О чем я заранее позаботился, попросив Кракена обучить их за ночь стрельбе из седла. В целом, все мои объяснения заняли пару часов, так как я еще уточнял моменты про зелья и про нюансы самой боевой тактики. По окончании этого времени сказал Квазику, чтобы он взял с собой дятлов, так как я не просто так два дня до этого учил его с ними работать. Они помогут ему ориентироваться на месте и сообщат, сколько рядом врагов. Пояснив ему все, что нужно, хлопнул в ладоши.
«Совещание окончено. Так что все, приступаем».
«Подождите, а я?» —
захлопала глазами Алисия.
«У всех есть задание, кроме меня».
«Так вот тебе задание. Просто будь красивой», — пожимаю плечами. «Или не знаю. Енотов покорми».
Савелий и Квазик, поднимаясь с места, засмеялись над моим ответом. После чего дед произнес.
«Нам бы такие задания, как Алисии».
«Боюсь, что с первым пунктом у вас уже ничего не выйдет», —
подкалываю их насчет красоты.
«Ладно, пошли, дед», —
говорит в шутку Квазик.
«Нас здесь не любят».
«Да идите вы», —
усмехаюсь им вслед.
Два дня спустя. В гвардейском отряде Кракена.
По дороге среди полей мчится конный отряд Джона из 30 гвардейцев под предводительством Квазимира. Еноты сидят в седлах позади всадников, держа в лапках арбалеты и, прищурившись, осматривают окрестности. Далеко позади них следуют телеги со слугами Джона. По плану Кракена им нужно оставаться в тылу. Когда гвардейцы разгромят орданцев, слуги должны будут погрузить в телеги все добытые в битве трофеи. После 8 часов пути один из гвардейцев возмущается.
«Блин, мы только вступили на службу к барону, а уже отправляемся на смерть».
«Мальком не ной», — огрызается на него Квазик. «Просто делайте, как говорит барон, а там посмотрим, что из этого выйдет».
Сам Квазимир в глубине души тоже сомневается в успехе. Но Кракен после возвращения дятлов с разведки объяснял ему,
что на орданских наемниках тяжелые доспехи, а их кони — тяжеловозы. Поэтому враги менее поворотливы, чем отряд Квазика. У самого Квазимира и его подчиненных кони очень быстрые, а движение всадников ничто не стесняет. Но при этом Квазимир еще не знает, как проявят себя в деле еноты.
«Если еноты будут убивать хотя бы каждого пятого на такой скорости, то, может, и справимся»,
— думает он.
«А иначе скорость без меткости нам не поможет».
От раздумий его отвлекает дятел, севший на плечо. С этой птицей Квазик тренировался около 2 дней под руководством Джона. Открыв карту и еще раз взглянув на нее, Квазик недоверчиво спрашивает у дятла.
«Сколько их справа от нас?»
Дятел, как и учили, начинает легонько стучать клювом в плечо Квазика, а тот считает удары.
15, 16, 18,
бормочет он себе под нос, надеясь, что птица скоро остановится. Дятел, постучав в 20-й раз, угомонился. Так Квазик узнал нужную информацию.
«Значит, этот отряд из 20 орданцев отделился от остальных, чтобы помешать объединению тарианцев из разных имений. Они пытаются разделить жителей, чтобы уничтожить поселение по одному»,
— думает Квазик.
«Эта схема мне понятна. Алисия и Джон тоже про это говорили».
После раздумий Квазик отдает своим людям команду.
«Готовьтесь, гвардейцы рядом. И внимательно следите за моими сигнальными знаками».
Гвардейцы переглядываются между собой и молча кивают ему. Они понимают, что от них требуется быстрая скорость, а всю остальную работу сделают еноты. По крайней мере, они на это надеются. Квазик вздыхает, глядя на этих недовольных гвардейцев, и, дернув поводья, пускает своего коня галопом. Гвардейцы рвутся следом за ним, поднимая клубы пыли на дороге. Вскоре их отряд на бешеной скорости приближается к месту привала орданцев. На ходу командир кричит сидящему позади него шкиперу.
«Готов, котлета волосатая?»
«Уи-и-и-и!»
— радостно визжит енот. Шкипер, в отличие от других енотов, сидящих подвое в седле, едет один. И это не из-за особых привилегий, а из-за того, что он слишком толстый. Квазик, услышав его реакцию, улыбается. Затем он слегка остигает коня и в несколько скачков первым подъезжает к орданцам. Те вскочили с земли под навесами и непонимающими глазами уставились на всадников. Вдруг на пути отряда появляется группа орданцев. Не успев толком сообразить, что им нужно быстро выстраивать защиту, они получают в лица десятки болтов. Лишь некоторые из них вовремя прикрываются щитами и, став плечом к плечу по кругу, выхватывают мечи. Квазик, видя, что орданцев меньше, чем его бойцов, решает не вступать с ними в ближний бой. Он подает гвардейцам сигнал круговым движением указательного пальца. Те начинают скакать вокруг гвардейцев по кругу, а еноты со всех сторон продолжают выпускать болты, выглядывающих из-под щитов орданцев. Кому-то болт попадает в глаз, кому-то пробивает ухо. Через 3 минуты все заканчивается. Глянув на трупы врагов, Квазимир удивился меткой и быстрой работе енотов. Про себя он подумал.
«Это точно необычные еноты-мутанты, блин. С ними явно что-то не так, ведь привить им такие сложные навыки почти невозможно».
Прикинув это в голове, Квазик приказал дятлу лететь к слугам из тыла. У них изначально было оговорено, что если те видят дятла, то без опаски могут подъезжать ближе и загружать трофеи в телеги. Птица срывается с его плеча и летит туда. Затем Квазимир обращается к гвардейцам.
«Чего стоите без дела? Собирайте орданских лошадей в кучу и снимайте доспехи с мертвых».
«Так это же слуги делать должны»,
— разводит руками голубоглазый Харрис.
«Я сейчас на тебя Рика натравлю, Харрис», — усмехается Квазик. «Мы не должны терять время. Выполняйте, чтобы слуги загрузили уже все готовое».
Харрис, успевший за эти короткие дни узнать характер Рика, больше не спорит и вместе с остальными принимается за работу. Квазик не оставляет без дела и енотов.
«Поднимайте свои меховые задницы и доставайте болты из трупов».
Шкипер, услышав это, ударяет командира лапкой по плечу. Квазимир оборачивается к нему.
«Ну что такое, приятель?»
Енот возмущенно смотрит на него, подняв одну лапу вверх. Квазик замечает, что другие еноты тоже продолжают бездействовать. Вздохнув и поняв, что их не устроило, он произносит.
«Ладно, мелкие комки ненависти.
Соберите, пожалуйста, свои болты».
Только после этого зверьки начинают спускаться вниз. Вазик думает про себя.
«Вот же вредные пушистики. И когда они уже привыкнут к моим словечкам и перестанут обижаться по каждому поводу?» «Наверное, никогда, раз Джон сказал, что они характером как дети».
Пока еноты собирают болты, а гвардейцы трофеи, к Казимиру подлетает дятел и снова садится на плечо. Командир видит в стороне, как слуги барона подкатывают к ним на телегах. Значит, пора искать следующую группу врагов. Он отправляет дятла на очередную разведку. Птица взлетает, а Квазик наблюдает, как гвардейцы сваливают в кучу добычу сарданцев. Кошельки, артефакты, оружие и прочее. Быстро управившись, они возвращаются в седло. Через 5 минут подъезжают слуги и принимаются загружать трофеи, подвязывая к телегам захваченных коней. Еноты тоже заканчивают сбор болтов и, немного порезвившись на полянке, направляются к всадникам. Зверьки тянут к ним лапки, чтобы те помогли взобраться на седло. Вазимир смотрит на мордочку шкипера, взирающего на него снизу вверх.
«Слушай, шкипер, ты бы не в ширину рос лучше, а в высоту», —
подмечает командир, усаживая поудобнее енота. В ответ шкипер пнул его лапкой по пояснице. Казимир лишь улыбнулся и добавил.
«На правду не обижается».
Енот тянется за арбалетом, но Квазик предлагает в знак примирения почесать ему за ухом. Шкипер не против и с готовностью подставляет голову.
Но только командир начинает чесать, как возвращается дятел и принимается ударять его клювом.
Через пару мгновений отметка ударов достигает 45, и у Квазика вырывается вслух.
«Я надеюсь, ты сейчас остановишься?»
Но дятел не останавливается и достукивает до 60. Квазик с нервной усмешкой прикидывает.
«Дурдом. В 2 раза больше, чем нас. Ладно. Сначала наскочим, потом отступим. Еще и от погони, наверное, придется удержать. Но такой маневр может сработать, и во всяком случае так говорил Джон».
Собравшись с мыслями, командир говорит гвардейцам.
«Ребята, впереди нас ждет 60 противников. Будьте начеку и не подведите».
«Постараемся», —
крипло отзывается один из них.
«Мне не нужны старания, мне нужен результат»,
— хмыкает Квазик и, дернув поводья, трогается с места.
Все они с напряженными лицами мчатся к скале, видневшейся на фоне леса. Там должен быть временный лагерь отряда орданцев.
Подступая поближе к нему, они замечают, чем заняты враги. Кто-то варит похлебку возле костров, кто-то спит, а некоторые точат оружие, сидя под каменным выступом скалы. Квазик решает провести молниеносную атаку сбоку. Он ведет гвардейцев в сторону и, заняв позицию, подает сигнал взмахом руки. Всадники разгоняют лошадей и мчатся вдоль лагеря орданцев. Те, увидев людей Квазика, бросают свои дела и вскакивают со своих мест. Почти сразу с 2 сторон начинается пальба из луков и арбалетов. Квазик, резко остановившись напротив лагеря, тоже берется за лук и выпускает стрелы по противникам. Сделав несколько выстрелов, он рвет с места, чтобы врагам было сложнее попасть в него на ходу. Проехав 2 метра, он замечает на земле Ковальского, выпавшего из седла. Нагнувшись, командир подхватывает енота одной рукой и сажает перед собой. В этот миг перед лицом Квазика проносится копье, но Ковальский сносит из арбалета орданца, который его кинул.
«Спасибо, дружище!»
— бросает еноту командир. Уничтожив часть врагов, отряд гвардейцев промчался мимо скалы. Оставшиеся орданцы вскакивают в седла и бросаются в погоню. Кони гвардейцев несутся гораздо быстрее и значительно отрываются, но Квазик понимает, что пора переходить к маневру. Он свистит, и всадники, зная, что это означает, сбавляют скорость, чтобы немного ближе подпустить врага. Как только нагоняющие их орданцы ликуют, Квазик кричит.
«Две шеренги!»
Гвардейцы ловко разворачивают лошадей на скаку и мчатся в обратном направлении, обступая орданцев с 2 сторон. Враги не успевают среагировать, чтобы повернуться к ним лицом. Проезжая мимо, еноты убивают их болтами, попадая в шею или висок. Квазик остался доволен результатом своих действий. Буквально за 5 минут им удалось уничтожить почти весь отряд орданцев. Уцелело лишь 22 человека. Однако один из выживших врагов полоснул мечом по ноге гвардейца, и Квазик про себя выругался.
«Вот же балбес! Я же сказал не подъезжать к врагам на расстоянии удара!»
К счастью, рана оказалась несмертельной, и раненый гвардеец сумел умчаться подальше. Казимир подумал, что сейчас им без труда удастся добить выживших, но заметил, как на подмогу к этому отряду мчится другой. Гвардейцы тоже заметили приближающийся отряд и немного заволновались, поглядев вопросительно на своего командира. Вазик молниеносно прикинул, что пора использовать специальные болты Савелия с крошечными склянками зелий. Он отдал команду: «Арбалеты заряжай!» Гвардейцы суетливо начали снимать большие арбалеты с плеч и вытаскивать болты из боковых перевязей на лошадях. Зарядив арбалеты, они выпустили болты в толпу орданцев. Склянки на болтах разбились, и зелья, вызывающие сонливость, начали действовать. Лошади врагов, вдохнув испарение, становились вялыми и теряли скорость. «Вот теперь можно действовать», — усмехнулся про себя Казимир. По его знаку гвардейцы стали кружить вокруг противников, то приближаясь, то удаляясь, чтобы не попасть под удар. Наиноты делали свое дело. Однако эти наемники оказались посильнее предыдущих. Поэтому Казимир приказал швырять в них склянки с оглушающими зельями. В итоге гвардейцам Джона удалось одолеть врагов благодаря заранее спланированной хитрости. Разделавшись с этим отрядом, Квазик повел своих людей в атаку на другие, отмеченные Кракеном на карте. Сражение с отрядами заняло целый день, и только поздней ночью Квазик отдал команду возвращаться в замок. Он окинул взглядом собранный ими табун из вражеских коней и иронично улыбнулся. Захваченных лошадей было около 200, а самих гвардейцев совсем мало. При этом они забрали не всех лошадей и орданцев, так как остальных попросту не смогли увести. «Да уж», — задумался Квазик, сделав глоток воды из фляжки. «Мы стольких убили, а у нас лишь несколько раненых и пара убитых лошадей. Одну во время атаки сразила стрела, а другой в шею прилетел копье. Несмотря на успех, я сам возьмусь за обучение гвардейцев в стрельбе. Если они научатся метко стрелять из седла, в дальнейшем нам будет еще легче», — размышлял он, бросив взгляд на набитые трофеями повозки. «Получается, Джон не сумасшедший, как я думал вначале. Он знал, что делает, и неплохо разбирается в военной стратегии». После этого командир помчался вперед, подбадривая на ходу раненых, говоря, что лечебное зелье, переданное им Савелием, скоро подействует. Заняв позицию во главе двигающегося отряда, он бросил взгляд на мерцающие звезды и довольно улыбнулся. Квазик был рад сегодняшнему дню не столько из-за успеха, сколько из-за того, что скачки по полям и стрельба из лука напомнили ему прежнюю жизнь в степном племени.
Военный штаб орданцев в Тариане.
В большом шатре, окруженном стражниками, за походным столом сидел военачальник Ризмонд. Он изучал карту боевых действий наемников, пока перед ним стояли 4 командира отрядов, пришедшие с докладами о своих успехах в зачистке местности. Отведя взгляд от карты, Ризмонд отхлебнул крепкий чай и приготовился слушать. Внезапно в шатер влетел один из офицеров с потным лицом и нервным взглядом. Военачальник, удивленный его появлением во время начала совещания, спросил:
«Ты чего такой взволнованный?»
«У нас проблемы», —
немного отдышавшись, заявил офицер.
«Навстречу в условленном месте не вышли отряды в районе Мальзаира».
«Так пошли туда наших разведчиков, и пусть узнают, в чем дело».
Ризмонд немного напрягся от такого сообщения.
«Уже посылал», — возразил офицер. «Прибыл гонец и доложил, что они все мертвые».
«Все 300 воинов?»
— не поверил своим ушам Ризмонд.
«Так точно».
«Но как мог произойти такой резкий скачок в потерях?» —
недоумевал военачальник.
«На днях только 30 человек погибло, а тут сразу 300.
«Пока нет точной информации на этот счет», —
бегло заговорил офицер.
«Но, возможно, местной знати удалось каким-то образом незаметно собрать свои гвардии в одно крупное полчище».
«Так задача как раз была в том, чтобы разрознить их и не допустить этого», —
оскалился Ризмонд и ударил ладонью по столу. Офицер, смутившись, пожал плечами, не зная, что сказать.
«И как теперь быть с зачисткой того участка?»
— в разговор вмешался один из командиров. Задумавшись, военачальник не сразу ответил, пока остальные начали перешептываться между собой о случившемся. Спустя несколько минут Ризмонд отдал приказ.
«Передай некромантам, чтобы спустили на ту область сразу 10 000 зомби. Нечего церемониться с этими ублюдками».
«Слушаюсь!»
— отчеканил офицер и быстро вышел из шатра.